Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободе». Ён таксама доступны у відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свободе». Я Сергей Шупа, со мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Сёння мы завершаем абмеркаванне яго кнігі «Невядомы Менск. Гісторія знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свободы. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што гэтая кніга расказвае пра гісторыю знішчэння менскага старога гораду, ад якога, на жаль, сёння фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, гэтая частка Менску размяшчалася ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, вось мы падышлі да нашай заключнай часткі, і ў ёй мы абмяркуем сучасны стан гістарычнага цэнтру Менску. Я б можа хацеў сказаць старога гораду Менску, але мне здаецца, ад старога гораду, пра які мы гаварылі на працягу ўсіх гэтых гутарак, фактычна нічога не засталося. Ці ўсё ж хоць нешта? За што там можна хоць зачапіцца?
Я б сказаў, што засталося, бо стары горад, іншая яго назва ў 20-30 гады была Няміга. Мова ідзе пра то, не пра саму вуліцу, а вось якраз эта назва часам ахоплівала ўжо і замчышча. І, як мы ведаем, там было два рынкі – нізкі і рыбны. Дык вось, калі браць, што рыбны рынак уваходзіў таксама у тэрыторыю старога горада, і фактычна та ніжняя частка са школьным дваром, а праз Нямігу вуліцу, праз дарогу ад школьнага двара была Петрапаўлаўская царква. А пры Петрапаўлаўскай царкве яшчэ захоўваецца будынак мужчынскага кляштара 18-го стагоддзя. Такім чынам, як найменш два будынкі ад старога гораду яшчэ сёння ў Менску стаяць. Ренесансная царква Петрапаўлаўская пачатку 17-го стагоддзя і кляштарны будынак 18-го стагоддзя. Гэта што тычыцца старога гораду. І яшчэ, канешна, ў падмурках нешта там існуе пад зямлёй, нейкія падмуркі, якія будаванне метро не знішчыла, ёсць. А іншае, таму сёння мы гаворым проста пра гістарычны цэнтр, гістарычны Менск, а гэта ў нас плошча свабоды або пляц волі, як мы часам кажам. І там, значыць, застаюцца некалькі вуліц старых забудаваных пераважна дамамі 19-го стагоддзя. Хаця, напрыклад, будынак жаночая базыльянская кляштара мае свае вытокі ў 16-м стагоддзі. Гэта самая старая мураваная будыніна ў сённяшнім Менску. Вось. І Белсафпроф таксама пабудаваны ў 18-м мужчынскі базыльянскі кляштар пабудаваны ў 18-м стагоддзі. Ну, ясна, што будынкі бернардынскіх кляштараў і касцёлаў, езуіцкага комплексу таксама. Всё гэта старое. Всё гэта мае. І таксама ёсць дамы 17-го стагоддзя нават на рэвалюцыйнай вуліцы сённяшняй. Скажам, той дом, дзе знаходзіцца Чырвоны дворык, дзе быў бар «Сіняя каза», якую Менчукі ўжо...
Быў ці яшчэ ёсць?
Ну, мы ўжо два гады ў Менску не былі, так не ведаем, што там цяпер адбываецца, але гэты дом у аснове свой мае аснову свой 17-го стагоддзя. Стан гэтага ўсяго, на маю думку, варты жалю. Тое, што робіцца ў Менску, як гэта аднаўляецца з дзікімі это таварыства «Мінская спадчына».
Ось пра это я хацеў якраз пагаварыць. Оно ўжо дзейнічае гадоў 20, так? Його...
Думаю, што каля 20.
Ініцыяванае нейкімі чыноўнікамі гарвыканкаму. Вот пытанне «Мінская спадчына» ці «Мінская спадчына»?
Я недзе прачытаў вельмі давно «Мінская спадчына» па-расейску. І так я яго называю.
Вот яно, мабыць, штосьці ў этом ёсць, сімбалічнае ў такой форме.
І сэнс глыбокі.
Сэнс. Бо яны аднавілі нешта, Святадухаўскую царкву, гатэль «Европа», трошкі не на тым месцы, ну, але ўсё роўна. Як ты ацэньваеш гэтыя прыклады рэстаўрацыі?
Ну, вельмі дрэнна. Наогул, то, што пачало адбывацца у Менску апошнія 20-25 гадоў, гэта, канешне, катастрофа. Катастрофа культурная, катастрофа гістарычная, катастрофа нашых помнікаў. Быў у Маскве мэр такі Лужкоў. За часы кіравання якога ў Маскве было знішчана роўна 1000 помнікаў архітэктуры. Яны зносілі, аднаўлялі іх у новых матэрыялах, трошку большымі, каб выйграць у цэнтры Масквы плошчы. Гэта былі інвестыцыйныя праекты такія. І, на жаль, нашы, каторыя глядзяць на Маскву, чыноўнікі, нарадзілі тое самае. Гэта пачвара, таварыства Мінская спадчына, а яны ганарацца сваёй дзейнасцю. Іхні галоўны інжынер выдаў кніжку, вялікі альбом, як яны аднаўляюць гістарычны Менск. А аднаўляюць яны яго так, што гатэль «Еўропа» адноўлены не на сваім месцы, у яго з'явіўся адзін лішні паверх, вот. Ну, плошча больше, это нормально. Вось. Або будынак, который меў назву, калі Зыбіцкая яшчэ называлася гандлёвай, так все казалі, гандлёвая 27, это апошні будынак там стаяў, які цяпер уключылі ў комплекс этой православнай царквы. Яго таксама аднавілі, разбурілі цалкам і аднавілі з новых матэрыялаў большым. Ну, больш плошчы. Это з пункту гледжання рэстаўрацыі, это дзікунства, канешна. Вось. Хаця всякае бывае на свеце, але тым не менш. Там галоўнае, на маю думку, і галоўнае ідэалагічнае змесціва іх працы. Яны аднаўляюць Менск у выглядзе губернскага гораду расейскага 19-га стагоддзя. Яны прыбіраюць дахоўку нават там, дзе яна была. Скаты дахаў робяцца меншымі, накрываюцца бляхай. І значная частка, калі паглядзім з самалёта, з дымак сённяшняя верхняя горада, ўжо значная частка пафарбаваная ў зялёны колер. Это такая мацёрая традыцыя праваслаўнай царквы расейскай. Это расейская традыцыя. Яна з'явілася ў 19 стагоддзі. Тады цар нават рэгуляваў, якія колеры фарбаваць. У маім разуменні, это зялёны колер, это імітацыя пазелянелай медзі.
Вось. Ён ўжо з'явіўся ў Менску яшчэ за царскія часы, так?
Так, 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 але цяпер это вот так вот расходзіцца шырока. Ну і, канешне, маніфестны прыклад гэта ўсяго не аднаўлення старой Зыбіцкай ці гандлёвай вуліцы, якая была вузкая, крывая і вельмі каштоўная ў горадабудаўнічым сэнсе, а аднаўленне не на тым месцы этой дзікай Зыбіцкай, эклектычнай, неясна, што такое шкляныя дахі некія там, і, канешне, 25-метровая шырыня. Это, так што, і это все працягваецца. Так, так само абыходзяцца з дамамі на Рэвалюцыйнай, на Камсамольскай, і цяпер у 2022 годзе пачалося аднаўленне Ракаўскага прадмесця. І там аднаўляецца нават частка заходняй, ці трошечку паўднёва-заходняй часткі Мінскага замчышча, унутры замкавай забудовы. Гэта вот развілка замкавай, завальнай, новамясніцкай і падзамкавай. Вот эту развілку як запланавана аднавіць.
Такі загінаты падковы.
Так, вот это будзе так кавалачкі падзамкавай, гэтыя дзве і кавалак замка. Самы сутык гэтага. І вот это все робіцца ў такой стылістыцы. Это даволі, ну, профанацыя, дзікая рэч, я б сказаў, ну, вельмі некультурная і цывілізацыйна, не беларуская.
Слухай, такія рэстаўрацыйныя працы ў Менску мы яшчэ заспелі за савецкім часам. Ці тады сітуацыя была лепшая, ці тады ось так от аднаўлялі, рэстаўравалі, адбудоўлі лепш, напрыклад, калі взяць той самае Траецкае прадмесце. Гэта лепш, чым сёння Мінская спадчына, ці горш, ці тое самае?
Адназначна лепш, на маю думку. Наогул, гісторыя гэтага вельмі дзіўная. Ёсць парадаксальная рэч. Нельга все валіць на Расею і на Маскву. Мы, канешне, не ведаем удзел ідэалагічных органаў і спецслужбаў ва всіх гэтых працэсах, якія ў БССР адбываліся пасля вайны. Але факт, ёсць фактам, што быў нейкі ўзровень поверховны. Скажем, на уровне Министерства культуры, когда нечто денежило, это спускалось в Беларусь. Так вот, белорусы вельми шмат загадов Москвы саботовали. Я уже казал в минулой передаче, у меня такое уражение, что белорусы после войны стали трошку больше самостойными. Покольки республика мощно потерпела у войну, тут была великая партизанка, лечилось, что это заслуги, и эти партизаны не надто слухали все Москвы, у неких господарчих питаниях. Вот тогда, когда мы говорили про 1956 год, не удавалось заховать замчище, Министерство культуры хотело его заховать, але мясцовые чиновники проигноровали.
Сначала добро слухали, когда то ли шли дрянные парады, ну, а когда изредку шли добрые парады, они их игноровали.
Они игноровали. Другой такой парады, Министерство культуры домагалось годов 15, может больше, а от белорусских уладов, как в Минску были створены реставрационные мастерни. С конца 40-х годов. А были они створены в 1968 году только. И вот эти мастерни распрацовывали проект реставрации Троецкое предместье. На мою думку, там были, конечно, хибы. Вельми шкода, что снесли той прибережный бок в улице Старовилинской. Но не требовало сносить. Это лазня с контрафорсами. И целый шерег домов перед этой, вот теперь это ковярня и книжная крама «Вянок». Это же другий шерег. Первый шерег был не такой. Он был долгими фасадами поверх.
Ну, некто может сказать, что теперь там можно сесть и выгляд панорамичный на... Так. Там были старый город.
Ты меня меньше. Так, и там дворы гэтые довольно штучно выглядают. Там перепады узровняв, такий брук. Ты меня меньше цивилизационно. Это больше близко до старого Менску, чем то, что робится теперь. Так, до Троецкого предместья есть претензии, але это было больше культурно в сравнении с тем, что
там теперь. Там есть некое почуття стилю.
Так.
Ось у Назибицкий там не то, что некий дрянный стиль, там просто нема стилю ніякого.
Слушно. Так это и есть цивилизационная принадлежность. А это так у нас будовали. Мы коли поглядим здымки старые, то увесь этот правый бок Старовилинской улицы, и он таки и был. Там практически ничего не меняли. Так и было. И мы маем немецкие здымки, как медсестры у былой этой другой клинической больницы, немецкие медсестры на дахах у Троицкого предместья загорали.
Загорали.
Чарапица, даховкой все накрыто. Все в порядку. Не, а теперь навод прибирают с улицы Интернациональной, что ранее белореставрация обновила с чарапицей, минская спадщина и сучасные улады накрывают с бляхой. Так что ситуация, я бы сказал, протягивается дрянная.
Старый город, как мы накрылся бляхой, хочется сказать.
Есть же такое эссе у меня. Беларусь накрыла зеленой бляхой.
Вельми трапно. Слухай, сегодня чуются разные пропановы, что можно зарабить, что варто зарабить с памятью об старом городе. Не позначить трассы колишних улиц, посадить на место былых кварталов некие скверы, может быть, выборочно обновить те будинки, которые еще можно нельзя знайти, может, не веду, какие подмурки выкопать и на их нечто надбудовать. А вот, коли б таким реставрационно-архитектурно-административным богом сказал, чтобы быть был ты, вот, який б шлях выбрал ты, что б зробил ты?
О, ну ты питание задал. Это, конечно, это радикальное.
Свои мары просто.
Я, конечно, когда написал эссе «Каханый город», якое там описывается тотальное обновление, регенерацию старого города с культурным зместивом. Вечером ходит городская варта, стукает свои... выставляются на ночь на уезде в старый город кобылины дравляные, как люди там не зашли, а у день там и ремесники працуют. Тотальное обновление старого города со взносом. Со взносом. Дома с крамой Олеся.
Послухай, ну, уже ж, по-моему, отжил свое или не распадается. По-моему, тут якраз вельмі рэальна, вот это все прыбраць і нешта там аднавіць.
Гэта все нарабіла дзяржава, так што дзяржава мусіла б узяць на сябе. Калі б былі нейкія зборы людзей, людзі павінны былі таксама. Палякі збіралі ў скарбонкі грошы, як цяпер православная царква ў кожнай краме выставіла это зборы сродкаў на сябе, на пабудову храмаў. Так бы павінны былі стаяць на аднаўленне Менску. И мы бы, конечно, могли обновить. Я, конечно, марил бы про это. Мы, можно было побудовать на схиле от Пищаловского замка до Немиги. Вот там зараз парк. Там не были самые каштовные домы. Там их нема сенсу обновлять, коли иметь на увазе обновление старого города. Вот людей из гандлёвого, из этого дома на Немизе, из дома с крамы Олеся, якія замінаюць, там яшчэ адна пяціпавярховы жылы дом з крамай, іх пересяліць сюды, даць кожнаму па лішнім пакоі за клопат з пераездам. Тут у тое ж самае месца. Людзі б згадзіліся, я ўпэўнена, у наш камерцыйны час атрымаць лішні пакой і бясплатна ўехаць у сучаснае жытло, палепшыць плошчы кухняў, там, сталовых, ванных пакояў і перад пакояў. Так што гэта можна было б зрабіць. Мара такая ёсць. Таму я супраць вот этих палавінчатых крокаў, што некаторыя кажуцца, пра трэба трасіроўку спачатку захаваць, пазначыць яе, там пасадзіць паркі. Не, я бы быў за гэта. І тут вельмі важна сказаць, што такі план ёсць распрацаваны. Беларускі архітэктар Уладзімір Папруга, архітэктар-рэстаўратар, прафесійны, які праходзіў стажыроўку ў Італіі, ў Венецыі, который з'яўляецца вельмі кампетэнтным чалавекам у справе менавіта рэстаўрацыі, у пачатку 21-го стагоддзя ён працаваў галоўным дзяржаўным інспектарам па ахове помніку ў Менгарвыканкаме. Тады яшчэ была такая пасада. І ён стварыў вельмі харошы план, распрацаваў аднаўленне гістарычнага Менску. Там не настолькі радыкальна, як я бы марыў. Вось, але там 70-80% старого городу аднаўляецца. І галоўнае, што там такія выдатныя ідэі горадабудаўнічыя, бо ён прафесіянал. Ён адразу вырашае, як будуць рухацца транспартныя патокі, дзе будуць паркінгі, разлічвае эканамічныя эфекты. Всё. І ён назваў свой праект праектам з неабмежаванымі інвестыцыйнымі магчымасцямі. Таму што прапануецца аднавіць сотні і сотні дамоў, аб'ектаў, і все это можа быць камерцыйным, все это можа быць гатэлі, крамы. І толькі тады ў гэтым выпадку турысты паехалі рэальна масава, не толькі з Расіі, але і з Захаду ў гэта. Так вот, там ёсць некалькі ключавых момантаў, і я назаву толькі два прынцыповых. У генплянах паваенных 46-51 годов, яны Немігу пашырілі як транспортны дублёр праспекта шырокага. А вуліцу Леніна зрабілі шырокую і пабудавалі паркавую магістраль, якая цяпер называецца праспектам Пераможцаў, для таго, каб звязаць вот гэтыя новыя мікрараёны, якія пачалі туды будавацца аж да Драздоў. Сёння там велізарная частка Менска пабудаваная. Ён прапанаваў вырашыць это так, што развязку на вуліцы Аранскай вырашыць праз Ляхаўку на вуліцу Купалы і назваць гэты транспартны так званы калідор Купалаўскім трактам. Ён мусіць ісці па ўсёй вуліцы Купалы, падымацца на эстакаду над рэчкай Свіслачу, ісці над катком, які заду палаца спорта, і там злучацца з праспектам Пераможцаў. А Людамонская брама там у яго. А тут все вызваляецца. Больш тут машыны не ездзяць. Вось. І это шыкоўна. Перад старым горадам адноўлены утвараюцца шэраг паркінгаў, у тым ліку адзін там бліжэй да Мяснікова, на той Немізе. Вось. А другая рэч, ён прапанаваў дзелавы цэнтр Менску з хмарачосамі пабудаваць вось у той лучцы Свіслачы на Ляхаўцы. дзе яна цырён дынама паварочвае, і дзе, і вот у гэтым рукаве на Ляхаўцы пабудаваць дзелавы цэнтр з хмарачосамі, і адтуль ты купалаўскі тракт стартуе на эту. І адсюль жа ідуць эстакады на Аранскую. Раз той район Пулихова и Ляховки. Но шиковный план, все различено. И, но, на жаль, часы изменились. Лужков перемог у Менску. Приклад Москвы перемог. Не спотребилось это. И, ну, и, конечно, мы не ведаем, чему это было забраковано, этот проект. Бо он нес ну, мощный культурный шуршок Беларуси. Але, на жаль...
Ну, я думаю, что еще не страчено. Все...
О,
ясно, я так само хутчэй падтрымліваю радикальныя рашэнні паводле формулы «все разбурым, все адбудуем».
У праектах папругі так само, знос, так, крамы, алесы, так. Цалкам аднаўленне.
Але для этого патрэбнае, як кажуць, палітычнае рашэнне.
Палітычнае
я спадзяюся, што некалі мы да гэткіх рашэнняў прыйдзем. А я пакуль, я магу сваю мару выказаць, якая, мне здаецца, не патрабуе фактычна ніякіх палітычных рашэнняў, а абсалютна рэалізабельная, так сказаўшы, незалежным сектарам беларускага грамадства. Я маю на ўвазе розныя варыянты віртуальнай адбудовы старога Менску. Як такіх віртуальных 3D-мадэляў, якія ўжо і сёння існуюць па розных аб'ектах асобных або нават раёнах Менска, так і з розныя як бы сучасныя тэхналогіі, як віртуальная рэальнасць або нават не ведаю, як дакладна перакласці augmented reality, нарошчаная рэальнасць. Калі ты, скажам, са сваім телефонам мабільным наводзіш экран на нейкае месца, і ўключаеш там нейкія там опцыі, і ты бачыш, як яно выглядала, скажам, ну, у тым нашым які-небудзь 1914 годзе. І проста можаш гуляць, там табе яшчэ нейкі тэкст будзе паралельна расказвацца, і проста як бы ты хадзіў рэальна па такім уяўным нашым Менску нашых мараў. Я думаю, што это цалкам рэальна, праўда, спецыялісты таксама ёсць, і гэта праекты даволі як бы не танныя, яны ўжо да нейкай меры рэалізаваныя ў гульнёвым бізнесе. Скажам, такая славутая гульня The World of Tanks мае так званыя мапы. Гэта тэрмін этой гульні. Мапа – гэта вось такая віртуальная мадэль нейкого горада. Там, ну, я толькі гарады бачу. Ёсць такая мапа Менску, па якой ты просто вот... Я бачу відео, як гэты танк там ездзіць, і все, што ён бачыць, і гэта абсалютна тое, там яго можна выбудаваць як хочаш, паводле любых як бы уяўленняў, паводле любых часавых зрэзаў. Па-моему, это ўжо сёння зусім рэальна, але тыя спецыялісты, з якімі я гаварыў, яны кажуць, што можа часам ім не стае або нейкіх іканаграфічных матэрыялаў, або нейкай прывязкі да рэльефу, такіх рэчаў, як бы тэхнічных, я б сказаў, што ты на гэта скажаш? Ты як бы пералапаціў, перакапаў тысячы і тысячы, хаця бы толькі і фатаграфію. Наколькі мы маем наш стары Менск задакументаваны графічна?
Я думаю, што дастаткова. Я думаю, что мы с тобой насамрэч давно говорим про такое. Я чую от тебе про эту твою мару давно. И я думаю, что у нас и рельеф вядомы гістарычны, бо той, тыя меры 20-30-х годов цалкам зафіксавалі все патрэбныя узроўні, нівеліроўкі, все гэта ёсць, это зафіксавана. І хапае нам іканаграфічных матэрыялаў. Ясна, інтэр'еры менш вядомыя, чым вонкавыя. Але это не так страшна. І я тут хачу сказаць дзве рэчы. Я быў у Рыме, у палацы Нерона, які цяпер знаходзіцца цалкам пад зямлёй. Та палац першага стагоддзя нашай эры, ён... меў некалькі сот пакояў. У 15-м стагоддзі быў адкрыты на нову. У канцы 15-го годзя, з таго часу вядомы, у 20-м і 21-м стагоддзі некалькі абвалаў было, і таму туды пускаюць вельмі арганізавана, людзі ў касках, там, апошній обвал, здається, був у 2010 році, там все падає. Але там є зали, де ти надягаєш такі великі окуляри і цілком глядиш екскурсію по цим палаці, тоді, яким він був у 60-х годи першого століття нашої ери. Так що це абсолютно реально. І головне, що у під час таких проєктів шмат чого додумується. І от я би був за те саме. Навіть не тільки у такої віртуальної реставрації, обновлення Мінська, але і у реальної. Тому що ми от відаємо приклад костьола Святого Яна Хрестителя у Варшаві, який був перебудований некілька разів, а після разом зі старим містом розбурений цілком. І були тільки деякі гравюри Варшави, де був видати цей готичний фронтон цього костьола. І поляки обновили. Доклади не ведали, як він, але вони обновили. І, Максима, наші глядачі і слухачі не ведають, що такі готичні доми з трьохкутними фронтонами були і у Старим Мінську. І, наприклад, коли ми станемо сьогодні у бок палаца спорту, поглядзім, перед мостом, тут була вулиця Школьна. На рогу Школьна і Верхня Ринку стояв дом. Ми його ведаємо, там народилися Грицькевичі, історики. Його розбурили німці, ці білоруські окупаційні влади, під час окупації, цей дом був взорваний. Але годів 20 назад, коли йшла реставрація жіночого базилянського кляштору, на горищі знайшли старі папери. І серед цих паперів був план документи російського офіцера, які російці захопили Мінську в середині 17-го століття. І некий інженер російський створив план, як зробити з верхнього городу Кремль, крепость таку. І він замалював. І ми бачимо там, на місці цього дому, там, де сьогодні мост починається, на проспекті Переможців, такий готичний дом, як той костьол Святого Яна Хрестителя, ці такі доми є у Вільні, ці у Ковні, такі. І я при реставрації, я б обновив цей дом. Я б там фронтон обновив такий. Ось цей торцовий участок дому обновив би готичну, хоча ми докладно не ведаємо. А малюнок у нас є, фото нема, але можна було б зробити. Так що руками і ногами голосую за таке. Ну, потрібен ніякий проєкт. Некая ініціатива, група людей, і наперед, ми повинні зробити принаймні віртуально почати обновляти Мінськ.
Ну, давайте марить далі, а ми підходимо до закінчення нашого серіалу. Це вже, здається, 13-та частка. І що б ти хотів сказати, якби завершаючи нашу таку довгу гуторку, яке твоє заключне слово?
Ну що треба сказати, що у книзі, у другім томі є фінальна частка, заключення, резюме, де прийнято підсумовувати. Що ми повинні ведати про Старий Мінськ? Наш город у 19 столітті був доволі великий, мав доволі велику історичну частку. Вона була забудована у 19 столітті новими домами, але до так званої революції російської 1917 року Мінськ підійшов вельми, я б сказав, великим городом. У 17 столітті Мінськ програвав, скажімо, Берестю, Могильову, тим більше, Махчима навіть Віцебську, де були муровані замки, три. Але після Мінськ у 19-го році набув економічне значення, розросся і був доволі великим. У 18-19 століттях Мінськ мав хороший вигляд. Це була мала Вільня, бо його будували. Тому ми повинні ведати, що наші діячі білоруські це розуміли. Вони звернули на це увагу, на Старий Мінськ. Вони хотіли побудувати там сядзібу Урада і Сойму, БНР. У 20-ті роки діячі Інбілкульту протягували цю справу. тады у выніку ідэалагічнай канкурэнцыі ім это не ўдалося, бо бальшавікі пачалі распрацоўваць план сацыялістычнай рэканструкцыі Менску. Пасля Менск быў разбураны ў вайну дзякуючы нямецкім і часткова савецкім бамбаванням, і нарэшце ўлады не захавалі пасля вайны гэта. Але мы павінны ведаць, што цывілізацыйная приналежность краіны і народу, яна матэрыяльна реалізуецца ў архітэктуры. Архітэктура – это спосаб арганізацыі прасторы. І наша прастора была такая, якая яна ў нас была. Яна была еўрапейскую. Таму ў кнізе я раблю выснову, што Беларусь і беларусы не пазбавяцца ад савецкай спадчыны, пакуль не адновяць гістарычныя цэнтры Берасця, Горадні, Магілёва, Віцебска, Наваградка, але найперш Менску, бо гэта сёння сталіца Беларусі. І гэта разумеюць інтэлектуалы-замежнікі. Я хачу прывесці цытату выдатнага чэшскага навукоўца, лінгвіста і дыпламата прафесара Іржы Марвана, які у пачатку 90-х гадоў зрабіў падарожжа ў Расею і вяртаўся назад на машыне праз Беларусь. І ён напісаў, у яго ёсць кніжка «Брама Еўропы», і там ёсць эсэ пра Белую Русь як мост паміж Еўропай і Расею вялікай. І это варта працытаваць, праязджаючы твой пераклад. Проезжаючи по Беларуси по следах разбуральных войсков Наполеона и Гитлера, а так само назад по следах не меньше разбуральных войсков Кутузова и Сталина, мы задаем себе питание, что после гэтульких материальных и духовных катастроф, улучшено с советской уладой и Чернобылем, что от гэтай неколи квітнеющей краины засталося? І тут для нас, непадрыхтаваных, але ўважлівых назіральнікаў, у якіх яшчэ не сцерліся ўражанні ад цыбулеватых вежаў, маскоўскіх, наўгародскіх і загорскіх храмаў, Беларусь рыхтуе сюрпрыз. Нас агортвае свет готыкі, барока і рэнесансу. Побачивши Борисоглебскую церкву 12-го стагоддзя у Городні, могутный замок 15-16-го стагоддзя у Миры и шерех інших светских и духовных памяток 16-18-го стагоддзя у околицах Лиды, у Нясвіжы або Магілёве, мы усведомляем, что мы покинули Великую Русь и опынулися у старой доброй Европе, якую мы ведаем с Брандербургу, Чехии, Швейцарии, Цютлянды, або с европейского узбережья Атлантики. Так что люди бачат, это была старая добрая Европа, мы повинны это вернуть.
Дякую, Сергей, за наше долгое захопляльное подороже по наших руинах. Я твою книжку прочитал несколько разов и цудовно ведаю, что мы проговорили не про все, не про все цікавые речи, какие там написаны. И тому я нагадаю нашим слухачам и глядачам, что два томы книги Сергея Абламейки «Невядомая менская история изникнения» у формате PDF, а так само в інших электронно-книжных форматах, опубликованные на нашем сайте свобода.org. Вы можете свободно их помповать и читать. Ну и до новых встреч на нашем канале «История на свободе». Подписывайтесь, комментуйте, делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень. Подкасты «Радио Свобода».
УЕФА покинула сборная Беларуси у международных спаборництвах. Ци вырытая это белорусский футбол. Про это сегодня мы поговорим у выпуску на канале «Свобода премия». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Будьте разом с нами. А мой сегодняшний гость был гендиректор БАТЭ Михаил Залевский. Привитание, Михаил.
Привитание.
Как вы сами, Михаил, оцениваете это решение покинуть? Справедливое оно или нет?
Ну, я об этом говорил ранее, тут, наверное, все же повторюсь, что ну, для меня оно достаточно логичным, исходя из той, видите, исходя из той политики, которую УЕФА придерживается на протяжении всего времени, начиная с событий и 2020 года, и тем более начиная с вторжения России в Украину и развязыванием войны. Я бы не связывал репрессии и дискриминацию в белорусском футболе и те процессы, которые заявители при поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности имели с структурами УЕФА, и в общей сложности это все дошло до КАС. И теми заявлениями, которые недавно Чиферит перед заседанием исполкома позволил себе, отреагировав тем самым на некие публичные высказывания политических фигур, политических официальных лиц и, соответственно, реакция на заявление коалиции евродепутатов. Вот, по моему мнению, это совсем разные два источника раздражения в УЕФА, и, соответственно, реакция на них тоже разная. Ну, а то, что последовательность, по моему мнению, заключается в том, что не было, наверное, в повестке дня УЕФА сегодня, сегодня я имею в виду последний исполком, очень детально, сложно обсуждать вопрос там, белорусского футбола. Скорее, вот просто это реакция для, на, там, на журналистов, реакция на общественность. И как бы никаких веских оснований, никакого мощного давления сейчас нету для принятия ну, такого рода решения. Поэтому и, соответственно, итог последовательно. Хотя для нас, конечно, ну, несправедливый.
Вы лишь что вы не повинны были гулять, так?
Ну, конечно, я считаю, что под любым углом зрения белорусской так называемой национальной сборной, я ее так не называю по понятным причинам, ну, не место на международных соревнованиях сегодня.
А само удовольствие не называется это по каких причинах, Максима наши? Они все ведущие ведают, не все специалисты,
все разбираются. Давайте я тогда, да, давайте тогда для я свою логику объясню. Она заключается в том, что национальная команда предполагает сильнейший состав здесь и сейчас, определенный там тренерским штабом, руководством команды. Да. Сегодняшняя команда, которая представляет страну на международной арене, это состав, в основе которого лежит лояльность, идеологическая выверенность, лояльность. Поэтому это вообще, в общем-то, не про спорт. Здесь не спортивные принципы лежат в основе. Впрочем, как и не только национальная сборная, как и руководство федерации, как и тренерский штаб, и как много во многих других отраслях в современной лукашенковской Беларуси.
Мы зараз перейдем до этих питаний. Я хотел еще все-таки испытаться. Были уже два матча отборочного вот, туру. Беларусь проиграла и Румынии, проиграла Швейцарии. Мы фактически разбили этой команды белорусскую сборную, хотя бы так и не называется национальной. И как вы сами оцените, чему белорусская вот эта команда так кепско гуляет в футбол?
Ну, частично я на это уже ответил, да, это говорит о том, что это точно не команда, ну, сильнейших футболистов на сегодняшний день. Ну, здесь нужно понимать, что и белорусский футбол, в принципе, находится в глубочайшем кризисе, и, ну, он и так стагнировал на протяжении там, многих лет. События, политические события и связанные с ними события внутри страны, отношение к этому виду спорта, как и к другим, подчеркиваю, не хотел бы там выделять. Но раз сегодня разговор о футболе, то на этом останавливаюсь. Но привело к тому, что ну вот команда состоит из не самых сильных футболистов. Это один спектр. Второй спектр вопроса ну, психологическо-эмоционального состояния. Да? То есть понятно же, что команда не поддерживается болельщиками, не поддерживается народом. Честно говоря, мало кто смотрит эти матчи, мало кто вообще оценивает это ну, с позиции того, что вот 2-0 проиграли, или 2-1, или 5-0. Ну, людям и рядовым болельщикам, профессионалам, в принципе, большой разницы в этом не видят. Ну и, в общем-то, Само состояние гражданского общества заключается в том, что ну, спортсменов хотят видеть активными, смелыми, мужественными людьми, которые борются за свои ценности, которые смело заявляют о несогласии с какими-либо событиями. Общество всего этого не увидело на протяжении уже там больше 2 лет. Ну, они не являются героями для общества, для болельщиков. И они это понимают. И вот груз всей этой ответственности, груз психоэмоционального состояния, груз того, что команда играет непонятно для чего, непонятно с какими целями и задачами. Декларативно можно говорить, конечно, про 28-й год программы развития, мы попадем на супертурниры. Но это все лозунги и декорации, и декларации, и декорации. И за этим нету смыслов и содержания. Поэтому все это выливается в то, что видим.
Теперь замест Базанова керовать белорусским футболом будет былый витебский вертикальщик Михаил Шерстнёв, Николай Шерстнёв. Як на вашу думку, эта особа устанет что-нибудь изменить?
Я считаю, что до тех пор, пока политическая ситуация в Беларуси не изменится, пока Беларусь не станет демократичной страной, пока не произойдут системные преобразования в разных отраслях жизнедеятельности государства, в том числе и в спорте, нет смысла обсуждать каких-либо отдельных кандидатур. То есть, когда футбол устроен так, что он существует вопреки тому, что принято во всем цивилизованном мире болельщиками, специалистами, СМИ, футболистами, выходящими на поле, когда все существует вопреки, да, нет, мы знаем, что нет выборов. Нет выборов в стране, нет выборов в Федерации футбола, да, что эти люди назначаются по принципу, ну, точно не профессиональных качеств, не компетентности, а по каким-то там соображениям политическо-идеологическим. Ну, к чему это может все привести? То есть никто не озадачен строить фундамент для того, чтобы на нем базировалось, развивалось на системном уровне вот конкретная отрасль. Мы сейчас говорим про футбол, чтобы это давало плоды, чтобы это давало там, массовый футбол, чтобы это несло. Футбол же это радость, да. Не нужно говорить про сборные или про Лигу чемпионов, когда у тебя базовые вопросы там не решены, когда в стране мы не видим там массового футбола, вот массовой радости от занятия футболом, когда профессия тренера не является, как и педагога, да, когда эти профессии не являются уважаемыми, когда они не являются уважаемыми не по сути, не по оплачиванию труда и так далее. Вот эти вещи должны быть решены. И тогда появляется фундамент, на котором можно строить систему. Уже национальная команда, Еврокубки, это венец всего, это вот пик, ну, вершина всего того, что происходит в стране. Отвечая на ваш вопрос, может ли Шерстнёв это сделать, в моем представлении, в моем мировоззрении не тот, кто стреляет с базуки, не тот, кто жмет от груди 150 килограмм, не те люди, которые в состоянии вообще это менять, иметь желание менять что-то лучше.
Дарыча, футболістаў шмат хто яшчэ ў 20-м годзе іх ну, крытыкавалі, хутчэй не вінавачвалі за тое, што яны сярод беларускіх спартоўцаў былі, бадай, самымі такімі неактыўнымі. Хаця, канешне, былі людзі, которые выказваліся супраць гвалту, але зноў жа, гэта ўсё было так заўлявана, супраць гвалту, а не супраць фальсіфікацыі, супраць дыктатуры. На вашу думку, ці праўда гэта? І калі так, то чаму менавіта футбалісты такая катэгорыя людзей?
Ну, смотрите, если говорить про спорт, да, его реакцию на события в стране, на поднятие общественности против фальсификации на выборах, да, мирные протесты высказывания, открытые высказывания против насилия, то есть борьба со всем этим, да, то в меньшинстве. Ну, людей больше всего разочаровали футболисты и хоккеисты. Будем называть вещи своими именами. И такие в обществе преобладают именно вот ну, такие ощущения. Я думаю, это справедливо, ну, потому что не стоит себя обманывать. Если мы все это видим и все так понимаем, то, скорее всего, оно так и есть. И я думаю, что ну, это в первую очередь обусловлено все же внутренними, персональными ну, рисками. Да? То есть люди не хотели лишаться больших по отношению к другим видам спорта контрактов, хороших условий профессиональной деятельности. Безусловно, среди футболистов большое количество достойных людей. Я точно это знаю, и я открыто об этом заявляю, и у меня не разорваны все контакты да, с людьми из мира футбола, но каждый по-своему решал. И вот массовое представление того, что футбол и хоккей не стал тем локомотивом, который вот вокруг спорта объединил людей. Да, были другие спортсмены, другие герои из других видов спорта.
Але, тем не менее, комиссия Сапёрного Министерства спорта, которая створена для проверки выверенности идеологичной спортовцы, она пишет так само футболистов, и более того, там на 9 футболистов такой комиссии есть. Вам я думаю, что если больше подробязано про то, чем эта комиссия занимается, если она уже некие проводила поседжание, и який лёс, этих, скажем, ахвяров этой комиссии?
Ну, у меня нет там более там детальной информации, чем та, которая ну, в публичном пространстве существует из различных источников и СМИ. Я скажу, что не хватает понимания футболистам, что система не останавливается. То есть когда система отстреливает по одному, и футбольная общественность это проглатывает, не реагирует на это, не объединяется вокруг несправедливости, не объединяется вокруг вот ближнего своего, с которым там сегодня выходили на поле, или тренер, главный тренер, который вчера руководил этой командой, а сегодня он по принципу там, дискриминации попадает под запрет на профессию. Когда футбольная общественность на это не реагирует, то добивает каждого по одному. И вот сейчас это происходит. И система будет добивать каждого. Мы себе представить не могли, что в такой комиссии будет действующий футболист. Да, Антон Путило. Он сейчас там находится. Вот как строятся бытовые отношения людей, которые вчера играли там в одной команде. Вот как, условно говоря, Кисляк и Путило, ну, достаточно яркую по белорусским меркам имеют карьеру, там вместе начинали, и еще там сезон назад они были в одной команде, да. Да, Кисляк не находится в черных списках. Но если завтра окажется, вот как они будут сидеть на этой комиссии? Для меня все это за гранью вообще чего-то нормального, это какой-то сюрреализм, и если футболисты не будут на это реагировать, ну их вот по одному максимально ну, отстрелят. Даже тех, которые мы видим из практики, даже тех, которые подписывали там письма за Лукашенко для того, чтобы избежать. Там разные мотивации, кто-то не понимал, кому-то руководство клубов там, запугало. Были же случаи, когда несовершеннолетние подписывали. Например, Кудровец в Батэ подписал это письмо еще ему на тот период времени 17 лет было. Да? То есть это говорит о вот, абсолютном там, непонимании происходящего и этих последствий. И как мы видим, эти подписи никакой иммунитет на протяжении времени не дают.
Да? То есть, более отрывалось, что люди, которые подписали прохладные листы, опынулись вот тут в черном списке.
А они снялись в ролике, который был осенью 2020 года, когда футболисты высказались против насилия. И эти фамилии, ну, то есть ряд футболистов оказались в этом ролике, и эти фамилии попадают в этот список. Ну, плюс есть, конечно, всегда есть теневые коридорные игры, кто-то кому-то шепнул замминистру на ушко, там, замминистра Ковальчуку, Ковальчук Базанову, Базанов Ковальчуку, вот это вот и сложность хитросплетений, связей, слухов, она же тоже всегда имеет фон. Поэтому вот у кого-то такой образ не очень хороший да, в футболе. Он вроде ничего такого радикального, что принято считать. Сейчас уже сложно понять, да, что есть радикальное. Там надпись на белорусском языке на остановке общественного транспорта это радикально или нет. Да, уже можно и это считать радикально. Поэтому даже те, кто ничего особого вроде бы как не делал, они оказываются в таких списках, получают запрет на профессию в этих блэк-листах. И, ну, честно говоря, я никого не хочу ни судить, и жалеть тоже не хочу, потому что это выбор каждого. Потому что есть другие примеры, потому что когда Павел Нехайчик забил гол в Батуми, да, и побежал это праздновать с флагом, он попал в такие же списки, ну, их еще не было формализованных, но всем стало понятно, да, что все, Нехайчик в футболе персона нон грата. Просто закончил карьеру. Да, он не сделал там того, что сделал, условно, там, Левченко в свое время, там, Герасименя, Попов. Но он сделал свой выбор, и этот выбор, ну, достойного человека. Он, скорее всего, он понимал, чем это грозит, просто не пошел на ненужный компромисс. У каждого своя там есть граница в системе координат ценностей.
Вся эта вот небеспечная ситуация, она так само закрана и клуб, где вы были генеральным директором, найлепший белорусский клуб, про нам все минуло Мбаппе. Там, здається, так само гэты рэпрэсіі закранулі летні палову складу гэтага клуба. Ці вам вядомы лёс, што будзе зараз адбывацца з Батэ ў сувязі з усімі гэтымі рэпрэсіямі?
Ну, смотрите, я оцениваю ситуацию так, что владелец клуба принял решение в свое время по каким правилам играть. То есть, ну, посчитал, что, наверное, с этим государством, с этими людьми, которые принимают политические решения, ну, можно попытаться позаигрывать, да, там, сходить на ВНС, принять какие-то там правила игры и дальше существовать. Время показывает, что не получается игры. Ты не можешь быть полноценным участником игры, ты не можешь быть сильной перегорной позиции. Тебя вот просто с тобой ведут так, как считают нужным. Где-то немножко отпускают, и ты лишний раз там глотнул воздуха легкими и где-то там съездил в первом раунде квалификационном в Еврокубках, вылетел, ну, там, поиграл. Что-то там пару футболистов засветилось. Потом тебе перестают давать возможность дышать свободно. И говорят, что вот эти футболисты, они в каких-то там списках, которые я придумал. Вот я министр спорта, я их придумал, я так вижу. У меня карт-бланш на любые решения. И федерация мне нипочем, они будут слушать то, что я говорю. И все. И ты уже не можешь ничего с этим поделать. Это та же история, как и про футболистов, что система не остановится до самого конца. А то, что эта система, я без преувеличения могу сказать, ненавидит Батэ. Вот каждый, кто в ней сейчас находится, он просто ненавидит Батэ. По субъективным и объективным обстоятельствам. Объективно сильного не любят нигде и никогда, кто вот долго, да, долго на троне находится. А субъективность заключается в том, что, ну, вот просто это, ну, это зависть к успехам Батэ. Ведь все эти дельцы, везде там Вергеичков, они же во всем разбираются, сделать только ничего не могут. Ну, кроме как там транжирить государственные деньги. И, соответственно, просто не любят Батэ. А еще не любят за то, чтобы Батэ за все это время был относительно независим, потому что он существовал на деньги, которые не связаны с государством. Да, там привлекались ресурсы, было, конечно, часть источников финансирования государства, но в целом основная существенная часть бюджета, там, большая часть формировалась, и что позволяло вести политику, там, трансферную политику, когда формировалась за счет денег, которые зарабатывал клуб в Еврокубках. И, соответственно, выступая там, и трансферную кампанию мог проводить достаточно успешно, я имею в виду на продажу. И плюс был юридически частное предприятие. Без государственной доли собственности. Ну, как в этой стране позволить такому жить? И когда, если раньше был баланс в виде там, основателя клуба, Капского, там, старшего, и он на себе содержал этот, ну, вот этот баланс, мог измерять, будучи занимая государственный пост и так далее, так далее, так далее, то сейчас этот баланс, ну, надломился, и вот Батэ просто оказывается, ну, заложником тех правил, которые определяют не они и никак на них влиять не могут. Футболистов, извините, я хотел бы еще сказать.
Да, конечно.
Футболисты – это самая защищенная профессия в мире по контракту. То есть я, когда говорят о том, что там ну вот сложно даются решения, там вот, а что же я буду делать? Это контракт футболиста самый защищенный. Я не знаю других примеров, чтобы ну, настолько те нормы там, международного права, спортивного права, те политики УЕФА, ФИФА, которые есть, чтобы защищали какую-либо еще профессию на таком уровне. Поэтому это просто незрелость, недальновидность, ну, трусость многих ну, идти на такие компромиссы.
Тем не менее, Батэ вельми поспяховым клубом был, и у часы, когда Беларуси ну, не было демократы, бы и не было 96-го года, тем не менее, поспехи были. И вот относится до ваших слов про то, что у такой системы как бы, спорта, особенно футболу, тяжко развиваться, это только измена, скажем, в Беларуси с диктатурой демократии перетворит так само футболу, некий квитнеющий сад, и одразу дозволить белорусским футболистам играть супер. Это все ж таки там еще некие факторы, из которых максимум зараз и те люди, которые керуют в Беларуси, и иншие менеджеры, не принимают под увагу.
Ну, смотрите, мой взгляд на вещи чуть шире, там, нежели ну, вот, футбол, который, футбол тот, который мы знаем внутри Беларуси. Да? Я думаю, что успехи БТ это вопреки. Ведь есть страны, в которых Беларусь, кстати, тоже к ним относится, в которых уровень развития футбола как отрасли в целом, да, то есть это инфраструктура, клубная система, наличие компетентных специалистов, речь не только о тренерах, речь идет и о медицине, и многих факторах. Ведь находится на даже непрофессиональном уровне, в принципе. Но в этих странах периодически появляется, например, футболист, который играет в топ-5 чемпионатов европейских. Да? Он же не появляется благодаря системе. Просто его природный талант, его вот настолько силен и настолько обстоятельства, в которые он попал, там, хорошему тренеру в свое время, да, выбрал заграничный клуб, а не деньги там, московского торпеда, к примеру, да, ну, я здесь есть доля сарказма, позволило ему выйти на высокий-высокий профессиональный уровень, играть там, в солидном европейском клубе, в хорошем чемпионате. Точно так же Батэ, это, ну, вопреки, я затронул немножко, что Карский Анатолий Анатольевич мог держать этот баланс, ему удалось держать этот баланс. Много рассуждений на то, как бы он там повел себя сейчас, в 20-м и так далее. Ну, я считаю, придерживаться вот не нужно спекулировать на эту тему, нужно придерживаться, знаете, вот этой вот на латыни мудрости, да, de mortuis aut bene aut nihil. То есть, ну, есть либо ничего не говорим, либо те заслуги, которые есть в белорусском футболе, связанные с его именем, ну, надо просто не забывать, потому что я уверен, в Лиге чемпионов мы еще очень-очень скоро не увидим белорусский клуб. Соответственно, говоря о том, может ли в таких режимах что-то развиваться, да, какие-то могут появляться кейсы. Вопрос, каким путем, ведь Минская Динамо хоккейная, посмотрите, да, годами туда вваливаются огромные ресурсы. Все эти истории про то, что клуб, база сборной, ну и что в итоге? Где клуб? Где сборная? То есть и каждый приходящий на должность гендиректора, руководителя федерации, говорит одно и то же. Меняются только оттенки и декорации. Соответственно, да, можно починить всю вертикаль одной цели и в какой-то один сезон вот что-то выдать на гора, чтобы первый номер с клюшкой вот в этой уже старческой позе вышел и сказал, ну, мы там им показали. Говорит ли это о уровне развития конкретной отрасли в стране? Нет. Бизнес, спорт развивается там, где есть свобода. Там, где есть условия для развития, условия для предпринимательства, условия для инициативности, проактивности. Все, где зажимается среда, которая зарегулирована, зажата, она всегда сдерживает развитие.
И мое опошнее питание, как раз сегодня у рейтинга ФИФА Беларуси на 98-м месте, когда вы видите, что ситуация идеальная, как вы кажете, свобода, роби, что хочешь, демократия, капитализм. На какое место, на вашу думку, может заслуговывать Беларусь таким рейтингом?
В футболе все-таки рейтинг – это последнее, о чем стоит говорить. Да? Я думаю, что все те люди, которые приложили свои усилия к тому, чтобы вот она, Беларусь, оказалась там, где оказывается в рейтинге, проводила матчи не на домашних стадионах, без болельщиков и по комментариям главного тренера на 22-й минуте думала уже о другом сопернике, да? Ну, при счете там 2-0. Все это на самом деле, я думаю, что людям, которые настоящих искренних ценностей, свободы, справедливости, независимости спорта, на руку, потому что сложные реформы, сложные преобразования всегда вызывают сильное сопротивление. Если они не происходят быстро, они не происходят никогда. И в этом смысле они доведут футбол до такого состояния, когда не надо ничего будет реформировать, когда легче будет на пустом месте строить и строить с прицелом на будущее, строить людям молодым, активным, образованным, компетентным. И я думаю, что у этого есть будущее.
Для вас в праздник прославил Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую вам, дякую глядачам. Живи Беларусь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.